женщине, о двух братьях, сыновьях, любящих их отца. И как любая притча, она содержит многое поучительное для внимающих к спасению своей бессмертной души. И первое, чему она учит нас быть осторожными в суждениях об окружающих нас людях. Ибо ин суд Божий и ин суд человеческий. Сколь печально было наше знакомство в начале притчи с младшим сыном. И вроде бы внушало оптимизм знакомство с сыном старшим. Но далее в событиях этой притчи все диаметрально поменялось местами. Поэтому еще раз повторяем, мы должны быть очень аккуратны в наших суждениях. Потому что настоящее произволение человека в протяжении времени, отпущенное ему в жизни, зрит только сердцеведец Бог. Но, впрочем, все по порядку. С чего начинается эта притча? Младший сын сказал: «Отче, дашь мне достойную часть имения». О чем это? Это о гордыне человеческой. Потому что гордыня, она Божие дары считает своими для себя, существующие только для ее пользы. Гордыня, ведь не случайно сказано, что он эти дары взял для чего? Достойную часть имения. Чтобы жить одному самому. Гордыня не может жить с отцом, гордыня не может жить со старшим братом. Гордыня всегда отделяет, гордыня всегда разделяет. И если мы слышали в кандаке Святой Троицы, про Дух Святой, что он в соединении себя призвал, и это есть Пятидесятница, то дух вражий, он в разъединение всех призывает. Он призывает к разделению. И если мы сейчас видим, что очень часто рушатся семьи, что из-за порой какого-то мелкого пустяка и обиды рушатся дружбы, которые держались порой, может быть, даже десятилетиями, то это лишь только потому, что по самолюбию своему люди внимают этому духу гордыни. И дальше сказано, что этот неразумный младший сын не просто сказал, что: «Господи, дай мне часть имения». Это было бы еще полбеды. Но здесь сказано, что он попросил: «Господи, дашь мне достойную часть имения». То есть он уже за отца, а по притче, конечно, подразумевается за Бога, решил, что для него достойно, чего он достоин. И это очень часто похоже на нас. Мы часто в ропоте, в недовольстве и в зависти задаем вопрос Богу: а почему ты дал мне это, а не это? Почему ты дал этому человеку такие дары, а мне вот это? Я хотел быть актрисой, а ты сделал меня бухгалтером. И много других примеров. Вместо того, чтобы довериться Богу, Его промыслу, что Он дает тебе ровно то, чем ты можешь максимально послужить Небесному Отцу и ближнему. И дальше сказано, что когда он взял свою часть имения, он ушел на страну далече. То есть он Божьим даром Божьей частью, решил распорядиться без Бога. Потому что страна далече – это страна моего «хочу». Я так думаю, я так считаю, мне так кажется. И даже обладая Божьими дарами, человек видит, что они его не насыщают. И он, как этот блудный сын, алчит. Ему вроде бы, к примеру, дан человеку дар семьи. Ведь многие мечтают создать семью. И не у всех это, как мы видим, по нашей жизни получается. Но вот дар дан. Сложилась семья. А если эта семья сложилась, но вне Бога и без Бога, и мы видим, к чему это приводит. Вроде бы дар есть, а он не радует, а одни скорби и слезы. И друг от друга, и от детей. Потому что все без Бога. Не Бог в доме хозяин. Или наше дело любимое. Опять же, если мы забываем, например, помолиться, и спросить у Господа благословения и разумения. Если мы погружаемся в суету, то даже наше любимое становится для нас обузой. Потому что, делая его без Бога, мы делаем массу ошибок. И от этого унываем и раздражаемся. И дальше мы видим, что плод вот этого самочиния – это слезы и уныние и глад. И далее, не по своим каким-то добродетелям, а только лишь по милости оставленного им отца, он пришел в себя, как сказано в Священном Писании. И опять же, очень точное слово – пришел в себя. Это как бы говорится о том, что, находясь в страстях, в той или иной, человек находится вне себя. Как мы иногда и говорим, вне себя от гнева. Или человек может быть вне себя от сребролюбия. Или вне себя от блуда. Вне себя от раздражения. Это можно перечислять. А вот когда ему удается побеждать эти страсти, он потихоньку приходит в себя. То есть становится тем, каким его задумал Бог. Вот как раз святые Божии, которые пришли к возможной для человека степени бесстрастия, они как раз пришли в себя. И вот когда читаешь, к примеру, послание апостола Павла о том, что око человеческое не видело и ухо человеческое не слышало, что Господь готовил любящим его, то и понимаешь, что как раз, наверное, это и есть состояние жития на небесах, когда человек вот такой, какой он задуман. Потому что рай – это область, где нет греха. И тогда человек удивится: «Боже мой, а смотри, как, оказывается, можно жить? И что была, оказывается, моя предыдущая жизнь? Насколько она отличалась от того, каким Бог меня сотворил, и что Он меня по любви своей вложил?» И тогда человек действительно воистину восславит Бога за Его милость и любовь. И вот человек пришел в себя этот младший сын. И опять же, очень важно, как он помыслил. Что стало плодом вот этих его скорбей? Пусть и ошибки, и понесенных вследствие этой ошибки скорбей. Как помните в службе святителя Филиппа, есть такие слова: «Сеяли семена своевольного жития, пожинаем терния скорбей». Вот так же и этот человек. Но он вынес из этих скорбей пользу. В чем она заключалась? Уже в самом восклицании к Отцу Небесному. «Отче, я уже не достоин быть твоим сыном. Позволь, я буду хотя бы одним из рабов твоих». Не кажется ли вам, что в этих словах есть отзвук возглашения благоразумного разбойника? «Я не достоин Царства Небесного, ты мне там просто помяни». Не слышны ли в этих словах младшего сына и слова Хананеями: «Да, я пес, но и псы питаются от крупиц Господней своих». И в результате главный плод от этих страданий – это человек стяжал самое главное добродетель – смирение. И увидев это смирение, как сказано, он еще был далек от дома, а уже Отец Небесный сам вышел ему навстречу. Он ему даже не сказал: хорошо, я тебя приму себя, к себе в дом, но ты отработай то, что ты изжил блудно. Ничего этого Отец не делает, он все прощает. Потому что он понимает, что главное этот человек уже получил. Он обрел смирение. Как преподобный Исаак Сирин сказал, что и многие святые отцы, что многие добродетели человека, но если они не растворены смирением, они ничто. А смирение, даже если и нет многих добродетелей, оно может заменить многое. И Исаак Сирин сказал, что в своих творениях, что Бог не венчает даже не сами добродетели, которые человек стяжевает, а то смирение, которое он стяжевает, борясь за добродетели. Потому что, борясь за добродетели, он каждый раз будет сталкиваться со своей ограниченностью и немощью. И каждый раз будет говорить: «Господи, помилуй меня грешного! Счаства согрешить перед тобой, Господи, помилуй меня!» И вот это как раз то самое, что не хватило старшему брату. Ведь этот младший сын со всеми его падениями и восстаниями, он и помог, как это ни странно прозвучит, и старшему брату. В чем помог? А он помог, он вскрыл истинное его внутреннее устроение. Внешне, казалось бы, благочестивое. Но оказалось, что у старшего брата тоже присутствует гордыня, та, которая была в начале у младшего брата. Потому что получилось? Узнал он о том, что отец сотворил вечерю вернувшемуся младшему сыну. А что это за вечерь? Отец – это отец милости, любви, Бог. И вечеря, которую он устрояет, это вечеря любви и милости. А он не хочет быть участником вечери любви и милости. А при этом, как считает, что он соблюдал все заповеди до сего дня. И он говорил отцу: «Я столько лет для тебя работаю». Уже сами эти слова о чем говорят? Что в своем помысле он все сосчитал, что он делал для отца. У него на полочках души разложены все сделанные дела и все добродетели. Это тщеславие, первая беда, которая вскрылась вот в этом происшествии. А мы знаем из творения святых отцов, что тщеславный – это делатель без награды. Тщеславный – это подобен черпающему воду бурлаком. Он остается ни с чем, ибо человеку невозможно быть обладателем двух наград одновременно. И небесной, и земной от человека. Второе. Он не просто сказал, что «столько лет я тебе работал», а еще добавил: «И ты мне даже козлят не дал, дабы повеселился со своими друзьями». Значит, не просто тщеславие, а еще есть корысть. Вот ему ты дал ни за что, а мне-то ты что дал? Вот и чем беда. Смотрите, как сразу цепочкой одна страсть за другой выходит. И потом он говорит: «Я же все время твои заповеди соблюдал». Но когда он так говорит, а так ли это и есть на самом деле? А соблюдал ли он действительно по-настоящему заповеди? Ведь и ему можно задать вопрос такой же, какой задали законники Спасителю: «Господи, какая есть большая заповедь?» И Господь сказал: «Первое, возлюбишь Господа Бога твоего всем сердцем, всем крепостью и помышлением твоими. И второе, возлюбишь ближнего своего, яко сам себе». А здесь к отцу какая любовь? Претензии. И к брату своему, вернувшемуся, покаявшемуся, не любовь. Тогда, получается, не исполнил он эту главную заповедь. А если не исполнил главную, то исполнил ли остальные? Потому что именно в этой заповеди весь закон и все пророки висят, как говорится в Священном Писании. И мы, дорогие братья и сестры, особенно сейчас, в канун Великого Поста, когда мы будем пытаться предпринимать те или иные подвиги, должны четко для себя понять, что главным и единственным критерием нашего духовного преуспевания является только одно. Насколько милостивее, терпеливее, незлобивее, любвеобильнее становится наше сердце. Если этого в нас не прибавляется ни на йоту, все остальное тщета. И мы вот помним, вот на минувшей седмице был день памяти преподобного Ефрема Сирина, кому принадлежит известная молитва, которой мы будем молиться все поприще Четыридесятницы. И удивительно так получилось, что и в этот же день был юбилей кончины величайшего русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, который, кстати, молитву Ефрема Сирина включил в одно из своих стихотворений. И он тоже, мы знаем, как блудный сын в событиях трагических последних лет своей жизни и в последних своих творениях примирился с Отцом Небесным и с жизнью. И он тоже, обращаясь к нам, говорит, что любезен я народу буду не своими драмами, не своими стихами и не своими поэмами, а тем, что милость к Паше призывал. Поэтому будем руководствоваться словами заповедей блаженств. Блажены милостивые, пекоти помилованы будут. Аминь.